Замечайте события вашей жизни. Мы, белорусы, рассказывала о себе мать Нина. Родина наша, Витебская область, Ушачевский район, деревня Слобода. Маму звали Мария Мицкевич, папу Андрей Пугачев. Детей в семье было пятеро. А еще жили с нами бабушка и дедушка, Кузьма и Зося Мицкевичи. Семья у нас была православная. А сибиряками мы стали так. Я родилась в самый голод в 1933 году. Тогда деревнями вымирали от голода, и дедушка Кузьма все думал, как спасти нашу семью. Однажды он услышал, что в Сибири есть хлеб, и поехал туда. Когда святителя патриарха Тихона спросили, почему произошла революция 1917 года, он ответил: «Поститься перестали». А преподобный оптинский старец Иосиф сказал, выслушав жалобу о неурожае: «Да, всего мало, только грехов много. Неурожай Господь посылает за то, что совсем перестали посты соблюдать, даже и в простонародье. Так вот и приходится поститься по неволе». Под знаком голода, поста по неволе и началась сибирская родословная инока Трофима. Хлеб и работу дедушка Кузьма нашел в поселке Дагон Иркутской области. Здесь белоруска Нина вышла замуж за сибиряка Ивана Татарникова, а Трофим был у них первенец. О сибирском роде Татарниковых известно то немногое, что деда Трофима, кузнеца Николая Татарникова, расстреляли в Иркутске в 1937 году, а позже он был реабилитирован. Из всех арестованных вместе с кузнецом Николаем православных людей живым вернулся из лагерей лишь один односельчанин и рассказал: «За что нас арестовали, не знаем, но били и издевались по-страшному. На этапе кормили одной селедкой, а пить не давали. После Иркутска Николая на этапе уже не было, и передавали, что он расстрелян в тюрьме. Семья о погибшем не узнавала. Так было заповедано в Сибири узниками тех лет: не носить передач, не хлопотать, не запрашивать, но уезжать по возможности в другое место, скрываясь и скрывая свою родословную. Шло массовое уничтожение православного народа. Сибиряки это трезво поняли, и узники уходили в тюрьму как в безвестность, порывая все связи с родными и желая одного, чтобы жертва была не напрасной. Расстреляют деда, но родятся и вырастут православные внуки. И 4 февраля 1954 года, на день памяти апостола Тимофея, у православного мученика кузнеца Николая родился внук, будущий новомученик Трофим Оптинский. Рассказывает мать Нина. Он как родился, свекровь говорит: «Вот родился Алексей, человек Божий. Назовем его Алексеем». А я тогда в церковь не ходила и думаю: да ну еще какой-то человек Божий, назовем его Леонидом, Ленеточкой по-нашему. Крестить детей у нас было негде. Да и не думали мы о том, хотя сын, похоже, был не жилец. Кричал днем и ночью, да так надрывно, что доярки идут мимо окон и охают. Уже лет 20 спустя встретилась в городе с одной дояркой нашего села, а она меня спрашивает: «Нина, твой мальчик что кричал, так поди умер?» «Почему, говорю, живой, уже в армии служит?» А она смотрит на меня и не верит. Страшно вспомнить, как кричал мой сынок. Я с ним ночи не спала и до того измучилась, что ночью стала закрывать печь, а сама вынула из печи заслонку, да и заснула с ней в обнимку. Утром смотрит, заслонки нет, а мы с сыночком как два трубочиста чумазые. Свекровь с перепугу психиатра вызвала. Нина у нас сошла с ума, а психиатр говорит: «Вас лишить сна, вы еще хуже будете. Пожалейте ее, дайте поспать». Почти 2 года, не смолкая, кричал надрывно некрещенный младенец. А как окрестили, сразу затих. Заулыбался после крещения и рос отныне добродушным богатырем, о котором бабушка Зося говорила по-белорусски: «Леня у нас веселый какой». В крещении зримо свершилось чудо, но по неверию не осознали его. Мать Нина продолжает рассказ. «Мы ведь без церкви отвыкли от веры. Уж на что моя мама Мария была верующей, а в церковь город ездила причащаться только на Пасху, добывала на Рождество. Это ж за сотни километров надо ехать, да еще в городе заночевать. Где тут наездишься, если пятеро детей? Но посты мама держала строго. А еще вязала бесплатно всей деревне нарядные узорчатые рукавички и раздавала их людям во славу Христа. Трофим в бабушку Марию пошел. Она бегучая была, все дела бегом делала, а ночью вязала во славу Христа. Врач придет к ней и ругается: «Мария, у тебя такая страшная гипертония, а ты вся в клубках и ночами не спишь». Видно, дошли ее клубочки до Бога, потому что всех удивила кончина мамы. Умерла она у сына в Барнауле, попросив перед смертью схоронить ее в родной деревне. А пока доставали цинковый гроб и хлопотали о перевозке, времени прошло немало. На погребении сын запретил вскрывать гроб, думая, что по срокам тело уже разложилось. Но родные, не стерпев, распаяли гроб, а я как закричу: «Мама живая!» Такой красивой я маму еще не видела. Лицо румяное, свежее и улыбка на устах. Вот уж воистину не смерть, а успенье. На 40-й день я впервые съездила в церковь помянуть маму. А потом уж забыла про храм. Я ведь даже сына крестила случайно. Приехала в город Тулун навестить бабушку Зосю, а там церковь была. Бабушка Зося настояла: «Окрести Леню, он ведь такой больной». Я и вправду тогда боялась, что сын у меня, наверное, калека, а вырастет, будет на всю жизнь инвалид. После крещения инвалидность исчезла. Но я теперь лишь задумалась, почему. После убийства мать специально поехала в Тулун, в ту церковь, где крестили сына, и свершилось что-то важное, что ей хотелось понять. Там ей показали старинные синодики храма, где было множество женских монашеских имен, а также сохранявшиеся с той поры фотографии церкви с рядами монахинь подле нее. Разволновавшись, мать не спросила, был ли тут прежде женский монастырь или просто монашеская община. Ее поразило тогда, что уже крещение сына свершилось под тайным знаком монашества и стало пониматься непонятное прежде. У всех ее детей нормальные семьи, и только самый ее красивый сын-первенец никогда не был женат. Мать Нина вспоминает. Он знал для девушек одно слово – сестра. Придет в клуб, девушки окружат его гурьбой: «Леня, Ленечка пришел», а он им: «Сестренки мои, сестреночки». Нравился он девушкам и влюблялись в него. Одна девушка, зубной врач, уговаривала его: «Женись на мне, Леня, я тебе буду хорошей женой». Я, шутя, говорю сыну: «Женись, она мне зубы вставит». «Ага», — говорит, — «она тебе зубы за месяц вставит, а мне за это до гроба с ней жить? Жена не палка, надоест не выбросишь». Уж как только его не пытались женить. Одна девушка к колдуну ходила привораживать сына и сказала ему: «Сделано тебе, запомни, сделано, мой будешь или ничей». Не понимали его девушки, и я не понимала, что он лишь Божий, а больше ничей. Сын был начитанный, работящий, не пьющий. И местным парням было обидно, что девушки ставят его им в пример. Однажды 8 человек подкараулили сына ночью, повалили и избивали жестоко, а он лишь голову руками прикрывал. Сила у сына была немалая, мог бы как следует им надавать, но характер такой, никогда не дрался и даже обиды ни на кого не держал. Только сказал наутро обидчикам: «Не умеете драться, а чего деретесь? Смотрите, на мне синяков даже нет». Это правда, синяков на нем не было. Видно, Божья Матерь хоронила его. А незлобивым он был с детства. Помню, он так любил лошадей, что ради этого в подпаски пошел. У нас ведь в Сибири пасут верхами, и сын все каникулы пас коров. Я не нарадуюсь, зарабатывает, а мы бедно жили тогда. Останавливает меня однажды на улице председатель колхоза и говорит: «Пожалела б ты, Нина, сына. Да как ты его этому зверю-пастуху в подпаски отдала? Он же с пьяну так бьет мальчонку, что ведь с дуру насмерть забьет». Ой, я бежать! Коров пасли далеко от деревни, и я 5 километров бежала бегом. Смотрю, выезжает из леса на коне мой Леня и спрашивает удивленно: «Мама, а ты чего здесь?» «По тебе соскучилась, сынок». Молчим оба. А дома выбрала момент и спрашиваю: «Это правда, что тебя пастух бьет?» «Да ну, он отходчивый. Пошумит-пошумит, и все». Никогда он не жаловался и не роптал. Позже в подпаске пошли младшие братья и рассказывали, что дрочливый пастух уже больше не дрался, уважая Леню. Так незлобие победило злобу.